«Прощенное воскресенье». Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
В Москве 14 часов 11 минут, «Комсомольская правда», 97,2 FM. Здравствуйте, друзья. Мы вас горячо приветствуем. Мы — это Елена Ченкова, корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. И в гостях у нас сегодня, как достаточно часто бывает, на самом деле, можно бы и почаще, ректор Российского православного университета, игумен Петр Еремеев. Отец Петр, здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину.
Отец Петр, ну вот давайте, знаете, с чего начнем? Мы, у нас сегодня такая тоже передача пасхальная в каком-то смысле. Вот сегодня у нас 1 мая, и по традиции вот этой последних там 70-80 лет у нас в этот день, так сказать, все выходят с какими-то там требованиями, демонстрацией и прочее, прочее. Вот духовенство может выйти на демонстрацию тоже с какими-то требованиями?
Мне рассказывало старое духовенство советского периода, что 1 мая вообще и Пасха, совпадающие иногда, а часто вручали церкви в совершении крестных ходов. В советское время, вы знаете, запрещали крестные ходы категорически часто, особенно в центрах городов. И вот когда согласовывались с полномоченными крестный ход, то часто аргументом было, что мы же в красных облачениях выходим тоже, вот демонстранты с красными флагами, мы в красных облачениях. Это позволяло добиться разрешения на крестные шествия, крестные ходы. Но очевидно, что если демонстранты говорят и выражают некие позиции социальные и политические, то крестные ходы, крестные шествия имеют другой смысл. Прославление Бога воскресшего и выражение надежды на то, что и мы, совершенствуясь во Христе, тоже приобретем жизнь вечную. Поэтому, говоря сегодня о Пасхе, я бы все-таки не сводил в один флакон, не сливал Пасху и крестные шествия, крестные ходы и демонстрации.
Ну, просто вы не подумайте, так сказать, я не собираюсь глумиться, просто ну, хочется каким-то образом найти точки соприкосновения, скажем, тех, других и третьих, значит, и духовенства, и коммунистов, и профсоюзов. Вот, ну, я не знаю, я, например, когда подумал об этом, представил себе духовенство, которое выходит, а на транспарантах у них, скажем, заповеди Божьи: «Не убей, не укради».
Ну, я скажу так, что сегодня вообще в православном мире, а ведь мы знаем, что есть государства, в которых православие является государственным. Это Кипр, это континентальная Греция. Вот, там совершенно спокойно можно видеть несколько раз в год большие церковные демонстрации, связанные с жизнью государства, с политическим развитием ситуации. И что происходит? Выходят сотни тысяч, миллионы человек. Когда говорится и обсуждается в парламенте или на уровне президента, премьер-министра, вопросы, связанные с социальной жизнью страны и с вопросами, связанными с верой, условиями жизни в вере жителей этих государств. В частности, когда поднимался вопрос об документах, о налогообложении церкви, о налогах на пожертвования, вот, то люди выходили и говорили государству: нет, мы жертвуем на социальную работу церкви, на бездомных, на нищих, и почему с этой суммой незначительной порой государство должно взимать налоги. То есть там сегодня это является некой нормальной ситуацией, когда люди верующие выходят и говорят «да» или говорят «нет» государству по тем или иным вопросам. Но в России этого не было, этого и нет. Во-первых, в силу того, что система политических протестов в церкви сегодня как таковая, она отсутствует, и необходимости я в этом, честно говоря, не вижу. Сегодня есть огромная возможность церкви влиять на развитие ситуации в стране, призывая публично или лично политиков к тем или иным поступкам. Другой вопрос, что в Греции большая часть политиков, они воспитаны в вере, они выросли в христианстве, они приходят в храм, причащаются, для них имеет смысл и значение слово церкви и слово верующих, выходящих на улицу. В нашем случае редкие политики связывают сегодня себя обязательствами с церковью и с христианскими заповедями.
Но в храме, тем не менее, мы их видим постоянно на ту же Пасху.
Что, вот всю многомиллионную армию чиновников?
Нет, нет. Первый эшелон, я бы сказала.
Да, но кто принимает решения на местах? Среднее звено. Вы и я сталкиваемся именно с этим, когда идем в ЖЭК, решаем вопросы на уровне оформления там пенсии и всех иных вопросов, решают не президент, премьер-министр эти вопросы.
Отец Петр, ну вот я знаю, что у вас по-прежнему есть проблемы с передачей вам здания храма, где сейчас Музей истории Москвы находится, да? История действительно, это уже историей стала, потому что больше 15 лет назад решение принято.
19.
Ну, почти 20 лет назад решение принято, а, собственно, музею выделены провианские склады, которые намного больше, так сказать, по площади, чем вот этот храм. Ну и, собственно, и ничего не происходит. Вот с требованием, так сказать, к музею.
Развернули бы сегодня плакат на молебне, отец Петр. У вас же молебен каждое воскресенье там. Что же вы скромничаете-то?
Я так думаю, что наша позиция по храму, она, в принципе, всем известна, потому что никто не ограничивает нас в публикации в СМИ, в выпуске телевизионных сюжетов по этой теме. И необходимости в выходе на демонстрации у нас нет. Мы совершаем молебны, и нужно понимать, что молебны возле храма каждый праздничный воскресный день не имеют, собственно говоря, смысла продемонстрировать свою позицию. Это и есть смысл демонстрации. Мы молимся Богу у нашего собственного храма, и смысл в этом – молиться, совершать молитву. Другой вопрос, что кем-то иначе воспринимается наша молитва возле храма, закрытого для верующих. Но так это не наши проблемы. Но представить себе сегодня, вот я прорывался к вам на радио сквозь кордоны, вот сквозь огромное количество демонстрантов, с флагами и без них, что вот я выхожу с транспарантом «Верните храм верующим», но как-то вот мне сложно представить, честно вам скажу. Ну а потом, сегодня демонстрации, связанные с 1 маем, они скорее более праздничные, чем демонстрации протеста или выражение социальной напряженности. Это, мне кажется, совершенно другой смысл. 1 май постепенно и хорошо приобретает праздничный характер, связанный с тем, что мы прославляем человека труда. Мы говорим о том, что труд – это благородно, и труд – это призвание человека.
Ну, а действительно, тут истории эти с демонстрациями и шествиями порой напоминают кадры из какой-то там черной комедии. Ну вот, например, сегодня первомайское шествие коммунистов, неожиданно в колонну, так сказать, колонне коммунистов присоединились несколько человек, которые развернули, так сказать, флаги гей-движения. В общем, едва драка не завязалась, в общем, красных и голубых разнял ОМОН. Вот. Так что, может, лучше действительно в таких, собственно, демонстрациях-то вообще не участвовать. Согласен. Так, давайте телефон прямого эфира назовем. 9700-972, 9700-972, код Москвы 495. Мы как-то, по-моему, секуляризируем нашу передачу. Мы, вот, собственно, собирались поговорить о Пасхе живых и мертвых, а что-то все о 1 мая, да, 1 мая. В общем, друзья мои, если у вас есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, звоните и задавайте их. У нас в студии директор Российского православного университета игумен Петр Еремеев. У нас уже есть, по-моему, телефонный звонок. Правда? Ответьте мне из звукорежиссерской будки. Правда, говорят мне. Наталья дозвонилась. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу вас.
Меня зовут Надежда, и я хотела бы задать вопрос отцу Петру.
Ах, Надежда, может, да. Простите, Надежда, да.
Да, может быть, он немножко не по теме, но зато актуальный. Позавчера, наблюдая церемонию венчания принца Уильяма, я обратила внимание, что в Вестминстерском соборе на двух колоннах православные иконы Богородицы и Спасителя. Вот церковь англиканская, а иконы православные. Откуда это, может быть, отец Петр сможет объяснить?
А это иконы или фрески? Это вот было на стене нарисовано
иконы,
или иконы?
Именно иконы.
Ага. Ну, вообще, скажем честно, что в последние десятилетия интерес к византийской, к русской иконе на Западе активно развивается. И сегодня, приезжая в любой храм в Западной Европе, мы приходим и видим икону Троицы Рублева, икону Владимирскую, нашу святыню Смоленскую, Донскую. Вот. Отдельные копии фресок из Святой Софии, Аль-София из Константинополя. Но не только это. Вообще, англиканская церковь до революции 17-го года была к нам очень близка. И мы знаем, что весь XIX век, особенно последняя часть XIX века, шли активно богословские переговоры, и англиканская церковь была склонна к тому, чтобы войти в отношения с православной церковью через русскую церковь и присоединиться к православию. И поэтому буквально это было мощное движение до еще Второй мировой войны. Сохранялась динамика в силу того, что до революции уже были определенного рода соглашения, были комиссии межцерковные, был богословский диалог. Потом, в силу того, что много эмигрантов, богословов, и священников, духовников выехало за рубеж после революции, этот диалог с русской церковью приобрел более интенсивный характер. Но в силу того, что русская церковь после революции и буквально до 50-х годов была в сложном положении, в нашей стране была вне закона, с кем было вести переговоры?
Потрясающе. Отец Петр, действительно, какая-то странная для меня, я, например, этого не знал, вот безумно интересно. Ну, сразу несколько вопросов. Наверное, это связано отчасти, ну, я предполагаю, и с тем, что наши, условно говоря, там, императоры женились на принцессах крови, королевской крови, естественно, из Великобритании. И, ну, это не вопрос, а констатация факта. А вот интересно, а если бы получилось вот это все, позиции, скажем, Лондона и Москвы по многим вопросам геополитическим, они оказались бы чуть-чуть ближе друг к другу, я не знаю.
Трудно сказать. Вообще, Великобритания – это содружество государств, колоссальная империя, которая всегда была с Российской империей, ну, скажем
на
так,
ножа.
На разных полюсах, да, политических и земных общих интересов материальных. Но очевидно другое, что элита англиканской церкви буквально начало, вспоминаешь, вот переписку между архиереями, богословами, священниками, духовниками англиканской церкви и русской церкви начала 20-го столетия, вот, она выражалась вполне православно. И в силу того, что Англию затронули процессы секуляризации, мощные процессы секуляризации после Второй мировой войны, вот, с церковного, в том числе, сознания, то церковь там расслоилась очень мощно. Там сегодня есть три направления церковной жизни. Высокая, средняя и низкая церковь. Высокая, в полном смысле этого слова, православная церковь. Там верят в таинства, почитают святых, имеют таинства, рассматривают вероучения как православные почти что. Средняя прослойка, там так называют, высшая церковь, средняя и низшая, она где-то между англиканство, католицизм, православие. Низшая церковь, англиканская церковь, вполне протестанты в нашем понимании этого наименования. Это верующие, отрицающие таинства, отрицающие иконы, порой отрицающие и святых, и святость Богоматери. Вот. Но, я думаю, не связано было совершенно с политикой. Нужно понимать, что в XIX век, начало 20 века, это был такой вообще вот всплеск, это буквально все религиозные мыслители мира, они фонтанировали, они искали, они шли к истокам. Все пытались найти на Западе, в Западной Европе, откуда, что является церковным учением, что является основанием церковной жизни, что является апостольским христианской жизни сегодняшнего дня. Когда они шли к истокам, они не могли пройти мимо церковной жизни православных стран, православных церквей, греков, русских, сербов, болгар, и находили очень много в жизни православных церквей первоисточников. Вот, и в связи с православной жизнью древних, вот, именно это, видимо, и открывало им перспективы в таком диалоге к нахождению общих точек. И в итоге я знаю, что очень многие богословы принимали православие, не дожидаясь, покуда церкви найдут некое взаимопонимание на уровне межцерковного контакта и отношений.
А вот этот вот архиепископ Кентерберийский, который венчал, собственно, вот этих вот принца и эту Катю, он какой церкви принадлежит, вот какой прослойке, так, навскидку?
Ну, вообще, епископат церкви англиканской преимущественно принадлежит высшей церкви, в силу того, что они архиереи, они, естественно, являются епископами, вот, и признают таинства, они их совершают. Вот. Но нужно понимать, что глава англиканской церкви со времен Генриха и сегодня – это король или королева. То есть кентерберийский архиепископ является старейшим архиереем англиканской церкви, почитаемым, уважаемым, представляющим интересы церкви перед политиками и властями Англии. Но главой церкви является, как ни странно, глава государства. Ну, это известная история Генриха VIII.
Да, да, да. Угу. Но глава такая же символическая, как глава государства.
Между тем, не символическая. Вы знаете, что и парламент Англии, и королева имеют право вето на любые церковные решения. Церковь не может ничего сделать без парламента и без своей главы, без короля или королевы.
Безумно интересно. Отец Петр, ну, смотрите, пролетела просто незаметно первая часть эфира. Вот уже о Пасхе, как празднике живых или мертвых, мы поговорим во второй части. В Москве 14.34, Комсомольская правда, 97.2 FM. Продолжаем эфир. Елена Ченкова, я Антон Челышев, и наш гость, ректор Российского православного университета, игумен Петр Еремеев. Отец Петр, мы вас еще раз приветствуем.
Вот еще раз
не могу вот не зачитать. Тут сегодня, помимо демонстраций, проходят так называемые монстрации. Это шествия, на которых люди какие-то абсурдные лозунги, так сказать, выносят. Ну, естественно, не хулиганские, не матерные, а вот, например, несут портрет Муаммара Каддафи, написано «Прощай, икона стиля».
Ой-ой-ой.
Вот, да. Значит, завтрак будет лучше, чем вчера. Вот, так, что еще из сегодняшнего? А, говорят, когда шли мимо памятника Грибоедову, начали кричать «Горе от ума». Вот, и скандировали «Хватит кормить кошек, лучше бы работать шли».
Креативные у нас люди.
Да, да, вы знаете, а самое главное, мирно, тихо, вот, ни к чему не призывают, вот.
Ну,
здорово.
Хочется сказать, что сегодня большинство толп направилось в сторону кладбища. Вот, отец Петр, расскажите, почему сегодня? Мы привыкли, что в основном на Пасху все дружно едут вспоминать своих усопших родственников. А
при
сегодня...
том, что церковь, собственно, против вот,
да,
пасхальных поминовений.
Как мы уже выяснили в прошлый эфир. А вот сегодня прямо новый бум.
Я бы иначе выразился. Церковь не против поминовения на Пасху усопших. Церковь, скорее, говорит о традиции, которая была всегда. Вот, и у верующих людей на Руси. А традиция была такова: когда на Пасху мы встречаем воскресение Христова, а потом мы разделяем праздник Пасхи с родными и близкими. Естественно, весь день мы посвящаем и богослужение, общение с людьми, мы посещаем нуждающихся, приходим к обездоленным, вот, посещаем дальних родственников. И поэтому, чтобы иметь возможность, ну, скажем так, распределить свое время на празднование Пасхи, церковь предложила еще с древности первые 9 дней посещать живых, посещать тех, кто нуждается в пасхальном приветствии, нашем изъявлении любви пасхальной, нуждается в нас, как в близких, родных людях. А вот на 9-й день, по традиции древней, когда мы поминаем усопших, мы приходим на кладбище, называем этот день Радоницей. Если воскресенье пасхальное – это Пасха, то вторник через неделю получается 9-й день, это после антипасхи – это Радоница. Почему Радоница? Это два корня получается – радость и род. То есть род радуется, весь род, все усопшие прежде, живые сегодня, объединяются в молитве воскресшему Спасителю и празднуют его преславное воскресенье. И что интересно, что на протяжении 9 дней мы как бы соединяемся в одну христианскую семью. Те, кто живы сегодня, те, кто ушли от нас к Богу прежде, но благодаря воскресению из мертвых Его и упразднению смерти и ада, надеются на вечное спасение и вечную жизнь. И вот именно Пасха, сопрягая в себе и праздник живых, и праздник усопших, радость воскресшего Спасителя, дают настоящее уверение в том, что вера наша, она является основанием и жизни нашей, и надежды на будущее, вера воскресшего Спасителя. И вот сегодня, когда мы готовимся пойти на кладбище во вторник, можно поехать на кладбище, подготовить могилу, если мы не смогли это сделать, допустим, на Страстной неделе. Я знаю, что обычно, традиционно, или Лазарева суббота, это суббота перед Страстной неделей, или Вербное воскресенье на воскресенье, предшествующее Пасхе за неделю. Люди выезжают, если есть возможность, на кладбище, готовят могилы своих усопших, украшают их к Пасхе, чтобы они были после зимы чистыми. А уже на Пасху, на антипасху, вот, допустим, сегодняшний день, посвящают в свободное праздничное время для общения с близкими, родными и нуждающимися в пасхальном приветствии. Но если, допустим, не было такой возможности, у нас огромный город, я не могу осуждать или запрещать кому бы то ни было и на Пасху, и сегодня поехать на кладбище, если нет другой возможности навестить могилы родных и близких, привести их в порядок, там, встречая священника, попросить его совершить пасхальную литию, поминовение усопших. Мы это совершаем на кладбищах даже в пасхальные дни, ведь люди часто уходят на Пасху от нас в иной мир, умирают на Светлой Седмице. Ведь поминаем мы усопших, совершаем особый пасхальный чин погребения усопших. Поэтому нет причин запрещать, лучше увещевать, говорить о том, что было бы естественно и правильно посвящать первые дни Пасхи, разделяя праздник пасхальный с живыми, нуждающимися сейчас в реальной жизни, в нашей заботе, в тепле и в ласке. А в 9-й день по Пасхе, во вторник на Радоницу идти на кладбище и собираться с семьями, там совершать заупокойное богослужение по усопшему, не устраивая там никакую тризну Вот это не христианские обычаи, не христианское отношение к смерти и к усопшим.
А, то есть выпивать, закусывать.
Да, я думаю, что давно всем уже ясно и понятно, что устраивать попойки на кладбищах – это оскорблять память усопших и оскорблять Господа, который приходит к нам, ведь по слову Христа, там, где двое или трое собираются в мое имя, там и я посреди них. Мы приходим на кладбище, чтобы там помолиться об усопшем, вот, у его тела, у его могилы, Господь возле нас. И мы начинаем, если здесь, не дай бог, пьянствовать или, более того, после выпивки устраивать потасовки, но мы оскорбляем Божье величие, его присутствие среди нас, изгоняем его из нашей среды и тем самым оскорбляем память усопшего человека. Так не должно быть. И, слава Богу, постепенно эта глупая, никчемная традиция выпивать на кладбище, она изживается. Это радует.
Интересно, кладбище у нас по закону является, вот, как это, общественным местом. Вот можно ли вызвать милицию и сказать, а вот у нас здесь вот буянит на соседней могиле?
Если буянит, думаю, очевидно, да, но на кладбище обычно все стараются все-таки, ведь мы находимся вот у врат вечности. На кладбище многие начинают понимать вещи, которые не понимают, выходя из него через несколько часов или несколько дней, что все мы смертные. Приходим на кладбище и видим могильные кресты, вспоминаем о том, что каждому из нас предстоит предстать пред Богом сегодня, завтра, послезавтра, и многих это одергивает и осекает. Я наблюдал часто, когда люди, которые в жизни бывают твердыми, резкими в чем-то, на кладбище становятся тихими, кроткими. И порой даже, не вызывая милицию, полюбовно, не умея делать это за пределами кладбища, умеряют враждующих или буйствующих соседей по участку.
Ну, друзья мои, 9700972 – это наш телефон, код Москвы 495. Звоните, высказывайтесь. Мы уже, на самом деле, неделю назад говорили о том, как нехорошо выпивать на кладбище, и, собственно, делаете ли вы это на кладбище, вот когда приходите поминать усопших предков. Вот попробуйте привести контраргументы нашему гостю. Вряд ли у вас получится, но, тем не менее, попробуйте. 9700972 – наш телефон, код Москвы 495. И можете на наш СМС-портал тоже отзываться, короткий номер 2320, в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда», пишите, звоните. Отец Петр, а вот смотрите, 9 дней, в течение которых мы можем и должны посещать, так сказать, живых наших близких, родных и прочее, прочее. А вот здесь, скажем, мы не обидим кого-нибудь, есть ли повод у родных обидеться, если, скажем, кого-то мы посетим, условно говоря, в понедельник, сразу после Пасхи, да, а кого-то в понедельник перед Радоницей, то бишь перед самым-самым днем посещения кладбища. Нет ли повода у этих людей обидеться, вот, как, что это меня почти с покойниками, так сказать?
Ну, я так думаю, что должны быть некие приоритеты, конечно, там, посещаем тех, кто ближе, кто дальше, в зависимости от возможности. Но ведь Светлая Седмица, она рабочая неделя у большей части людей верующих. Я думаю, что любой из нас поймет, если нас посетят в последний день, по славе с Пасхой, даже и под Вознесение. Ведь все мы знаем, что вплоть до Вознесения приветствуем друг друга пасхальным приветствием «Христос воскресе». Если я не смог поздравить близких людей сейчас с Пасхой, я могу это сделать и через там, 15 дней. И после Радоницы проблем в этом нет. Нет диптиха, скажем так, нет последования жесткого в посещении близких или родных. Но мы живем, повторюсь, в большом городе. Сегодня церковная жизнь во многом увязана с ритмом этого города. Я думаю, что и родные, и близкие понимают, что вот сегодня можно приехать, завтра нет такой возможности. Вот. Именно поэтому трудно осуждать тех, кто выезжает на кладбище буквально после пасхального богослужения, не имеет другой возможности. Вот все должно быть разумное. Разумное.
Отец Петр, вот насчет разумного и большого города. Сегодня весь город перекрыт не только из-за первомайских событий, но в том числе и из-за Радоницы. Люди ропщут, не могут добраться до пункта назначения, потому что автобусами, экспрессами все едут в сторону кладбищ. Вот разумно ли перекрывать в такие дни дороги? Ну, понятно, надо уважить права верующих, но в то же время остальные-то страдают.
Вы знаете, на кладбище выезжают и верующие, и неверующие, и христиане, и нехристиане. Потому что так повелось в советское время еще, что Пасха и после Пасхи дни, там 14-9 дней, люди особенно уделяли внимание кладбищам. Так повелось. Почему? Да потому что Этим люди скрывали свою христианскую принадлежность, конспирировали, скажем так, свою веру под предлогом выехать на кладбище. И когда храмы были закрыты или разрушены, единственный шанс был где перекреститься безнаказанно, скажем так, в кавычках, конечно, это кладбище у креста с погребением покойных родственников. Поэтому советского периода остался такой рудимент, скажем так, когда мы выезжаем на эту неделю, эти недели на кладбище. И многие это делают сегодня, и верующие, и неверующие. Поэтому возможность доехать до кладбища более-менее организованно, эта возможность, она обеспечивается властями города. Когда мы встречались с руководством города на предмет помощи нуждающимся в обеспечении маршрута, то они ставили перед собой такую цель – сделать возможным доступ кладбищ на все эти дни, от Пасхи до Радоницы. Как достигается цель? Трудно мне сегодня сказать. Я не могу, я не знаю логистики маршрутов транспорта. Но если мы посмотрим Яндекс.Карты, можно будет и в объявлении узнать, где маршрут ограничивается в движении. Вот. Другой вопрос, что если бы не было сегодня регулируемых маршрутов к кладбищам, то было бы еще хуже, по-моему. Были бы страшные пробки нерегулируемые, и было бы второе горше первого.
Ну и плюс, допустим, Лен, не перекрыли бы мы дороги, что это заставило бы православных верующих и неверующих не ехать на кладбище сегодня? Да нет, вряд ли бы заставило. И мы действительно получили бы коллапс, когда с одной стороны у нас колонны демонстрантов там разноцветных, вот мы в прошлом половине часа об этом говорили, а с другой стороны верующие, которые на кладбище идут, тоже, знаешь, так в миллионном количестве, ну и тогда было бы совсем плохо.
Я думаю, что власти города сделали все, что они могли для того, чтобы горожане могли в этот день, и это будет в том числе на Радоницу во вторник на предстоящей неделе, могли бы посетить и кладбище, и другие места в этом городе, заранее зная, какие дороги будут для чего предназначены. Одни ведут к кладбищам, другие к другим центрам общественной культурной жизни. Надо просто предварительно посмотреть соответствующее объявление и воспользоваться этим, чтобы иметь гарантированный маршрут свободного доступа до пункта назначения.
А, то есть я правильно понимаю, у нас сегодня тоже вот, сегодняшнее воскресенье, это вот такой день, когда вроде бы по церковным канонам на кладбище ходить не надо, до Радоницы еще у нас два дня, а люди все равно, так сказать, идут.
Используя свободные праздничные дни, те, кто не ехали за город, многие выезжают на кладбище. Но ведь в том-то и проблема, что первомайские праздники позволяют семье собраться. Но когда еще у нас есть там 2-3 свободных дня? Я знаю многих москвичей, кто именно вот в эти первомайские дни съезжается всей семьей в одно место и выезжает к родным на кладбище. Ну, как кого-то осудить? Мне кажется, было бы это делать неразумно. Вторник – рабочий день. Если есть возможность посетить во вторник, да слава богу. Вот. Но если нет такой возможности, по крайней мере, сегодня.
Ну вот, хотелось бы еще одну тему поднять, раз уж мы об этом заговорили. Эти вот пресловутые 9 дней. Вот, насколько я помню вот, из Священного Писания, собственно, о 9 днях, по-моему, там нигде ничего не сказано. Вот, ну, я, может быть, плохо помню, отец Петр, вы, если что, там, так сказать, память мою почистите. Откуда вообще пошло это, если не из Писания Священного, то где начало, кто вообще положил там ходить на, так, поминать усопших через 9 дней и прочее? Откуда вообще появилась эта цифра?
Вообще, все эти кратные цифры, 3, 9, 40, год, они возникают из глубокой древности. Конечно же, для чего вообще нужны такие периоды? Если бы мы не имели какой-то нормы, общепринятый, мы бы, конечно, бы сталкивались, как те машины на перекрестке, не зная, что делать сегодня. Поэтому церковный календарь предлагает нам возможность организованно и со смыслом размеренно совершать праздники, поминовения усопших, соединяясь вместе для молитвы в нужный момент, в нужном месте. Поэтому, когда умирает у нас близкий человек, мы знаем, что третий день поминать нужно в храме, правильно, его на 9, на 40-й. Это связано с тем, как мы считаем по откровениям различных святых, которые испытали в своей жизни те или иные небесные видения. Мы знаем это из откровений людей действительно святых, что Господь судит человека по прошествии времени, а не сразу после его смерти, и дает возможность нам молиться о нем. Поэтому такие возникают кратные цифры. Конечно, из Священного Писания мы знаем другие сроки, знаем 40 дней, когда Господь постился и алкал перед выходом на общественный проповедь. Мы знаем год, знаем юбилеи. Вот. Но многое в жизни сегодняшней церкви и в жизни вообще людей связано с теми или иными представлениями о духовной жизни, которые не всегда имеются в Евангелии. Евангелие не исчерпывает всей полноты знаний о Боге и знаний о духовной жизни. Оно открывает нам дверь. Многое мы познаем о духовной жизни, о христианской жизни, в процессе духовного опыта.
9700972, телефон нашего прямого эфира, господа, 9700972. Ну, давайте вот поговорим в оставшиеся 5 минут на эту тему, которую вот отец Петр снова так вот походя очень легко сформулировал. Большой город и вот христианские обычаи, как ужиться городу с обычаями, вот как, например, у вас это получается, либо не получается, дорогие слушатели. 9700972, наш телефон, 9700972, код Москвы, 495. Вот есть у нас, скажем, какие-то послабления, скажем, для постящихся, да, если человек болеет, либо он...
Да, мы об этом говорили однажды уже.
В пути он может не... там, ну, для него каноны не такие строгие.
То, чтобы может, но условия жизни предусматривают те или иные исключения из правил. Ага. Вот, потому что само путешествие, изнуряющее само по себе уже человека, это есть некое бремя, или болезнь, это уже бремя. Вот, а пост плотской является именно бременем, освобождая ум от тех или иных привычных условий жизни, или, допустим, тяжести в пище, которую мы обычно приобретаем. Поэтому болезнь, путь и другие труды порой они вполне синонимичны посту или тем или иным подвигам духовным. Вот. Я думаю, нам никто не позвонит, потому что сегодня все празднуют 1 мая. Или выехали на
кладбище. Либо у нас сломался телефон, хотя я в этом сомневаюсь. Вот, отец Петр, так вот, есть ли, существуют ли уже какие-то официально признанные послабления для тех, кто живет в больших городах? И, я не знаю, пришло ли время вводить такие послабления для православных верующих? Или это делается, скажем, вот сейчас по умолчанию, негласно, все прекрасно понимают, что Москва – это одно, там, в плане доступности каких-то объектов, да, а какой-то уездный городок, это другое.
Ну, знаете, Москва Москвой, но ведь есть и другие вопросы. Допустим, вот что является постом на Чукотке? Ну, вот Чукотка, да?
Северный завоз сорвался, пост на Чукотке.
Вот, да, ну, как там поститься? Я знаю, что на Чукотке Великим постом и архиерей часто, и духовенство разрешает употреблять мясо. По той причине, что другого ничего нет. Вот, особенно в удаленных стойбищах. А что еще есть, простите, верующим чукчам, если есть христиане чукчи, а такие есть? Есть храмы в стойбищах. А что им есть еще? Там такие условия. Поэтому что есть канон, что есть догмат? Вообще догмат – это учение о Боге, о церкви, о человеке, которые неизменны. Это Богом открытые нам тайны о мироздании. А каноны – это то, что мы формулируем на протяжении своей жизни. Как нам жить, чтобы догматы в нашей жизни были исполнены, притворены, чтобы наша жизнь растворялась в догмате? Знание о Боге, знание о смысле жизни человека. Поэтому канон сам по себе формулируется и переформулируется в зависимости от условий жизни. Так было, и многие каноны претерпевали изменения и корректировку на протяжении первого-второго тысячелетия. Сегодня же мы имеем возможность, руководствуясь здравым смыслом, священным писанием, канонами, догматами, рекомендации духовника, для себя приобретать те или иные нормы, усваивать те или иные нормы христианской жизни, в зависимости от места и условий жизни.
Ну, отлично. Тогда я желаю нашим слушателям, верующим, чтобы вот был под рукой, так сказать, духовный отец, который
поможет разобраться,
да,
в сложной ситуации.
Да, да, разложит все по полочкам. Нина Александровна дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень коротко. Здравствуйте. Я хотела
добрый
у батюшки
день
спросить вот что. У меня недавно муж умер, скоро будет полгода. Я не знаю, вот полгода отмечается как-то или нет. Годовщины как-то вроде отмечается. А полгода?
А если отмечать с позиции желанием помолиться о человеке, хоть каждый день. Хоть каждый день. Мы должны понимать, что когда умирает человек, он не просто от нас уходит, он приходит к Богу. И от нас во многом зависит, от нашей молитвы о нем, о заботе о нем, каким образом Господь разрешит его вечную участь. Часто мы приходим к Богу не готовыми. Такие смерти, они нас сопровождают. И мы знаем из откровений, из священного предания, что Господь внимает молитве любящего сердца. матери или родного человека, или дальнего, близкого. Вот. И порой участь грешника отъявленного меняется от молитвы церкви. Поэтому я, если вы чувствуете, что ваш супруг нуждается в молитвенной поддержке, находясь у Бога сегодня на суде, то можно и каждый день в храм приходить возносить свою молитву. Можно дома молиться перед иконой или без нее. Вот. Но если мы говорим о поминовении, о памяти для родных и близких, то, мне кажется, нет особой необходимости там, через полгода собирать за стол. Это настолько второстепенно. Поэтому есть 40 дней, есть год. Вот. А молиться никто не лишает возможности каждый день. В этом даже есть, может быть, такая необходимость.
А, и тем не менее, там, спустя какой-то большой срок, год и больше, грешнику может реально еще помочь наша молитва? Ведь уже все разрешилось до этого.
Мы не можем сегодня Богу делать некий календарь, как поступать и ему нормировать, отпускать ему время для принятия решения. Бог использует порой даже смерть близкого человека для улучшения нашего духовного состояния. И молитва о ком бы то ни было помогает и этому человеку, и нам самим. Умягчай наше сердце, делай нас чище и возвышеннее. Поэтому Господь судит каждого, конечно, по делам. Но вера наша, молитва наша, она часто меняет участь грешника. И тому есть много убедительных доказательств.
Ну, а лучше, собственно, так сказать, при жизни быть нормальным человеком, как сказал Высоцкий, вот, атеистически высказался, но примерно в этом же ключе. Спасибо большое вам, отец Петр, ректор Российского православного университета, доктор богословия, игумен Петр Еремеев, Елена Ченкова, я Антон Челшев. До встречи
Христос
через
воскресе.
Неделю.
До встречи.
Программа «Прощенное воскресенье».